У нас благословенная здесь есть возможность в молитве время больше проводить, чем на собрании в воскресенье. Я хочу сейчас предложить нам о трех вещах помолиться. И я немножко объясню о первой нужде, и потом мы встанем, и мы помолимся просто, кто захочет из зала, и мы все вместе так помолимся, просто послушаем, кто будет вслух молиться, и присоединимся к нему. А потом я еще одну нужду расскажу, и мы помолимся, может быть, в группах. И еще одна нужда. Первая нужда, о которой я бы хотел пригласить нас молиться, вот какая. Это достаточно, я думаю, это такая нужда, которой редко молятся христиане в нашей стране. Она касается борьбы за Слово Божье, которое в нашей стране, не только в нашей стране, а вообще развивается. То есть сейчас, в принципе, по всему миру идет много разных изысканных атак против Слова Божьего. Сама идея постмодернизма, того, что нет абсолютной истины, атакуют Слово. Многие христиане не приходят к такому выводу, но приходят к другому выводу, что Слово нельзя окончательно понять, поэтому, может быть, истина и существует объективно, но наше понимание истины настолько субъективно, что мы не можем даже утверждать, что кто-то из нас знает истину и тому подобное. И Слово заменяется на разные вещи, просто на человеческие отношения, на впечатления, на разные, даже хорошие вещи, свидетельства того, как Бог действует, или что угодно. В частности, вот не так давно у меня было общение с одним пастором, и я столкнулся еще раз, вот увидел, насколько остро эта борьба на самом деле происходит. Она не очевидна, редко кто там, какая семинария с какой-то воюет у нас в стране, или какая-то церковь с другой там, или что-то в этом роде. Вокруг этого, в общем-то, таких прямых очевидной войны мы не можем заметить. Но вот общаясь с этим пастором, я увидел это. Мы говорили о слове, и я несколько фраз просто произнесу, которые он произнес. И вы должны понимать, что если пастор так верит, это пропитанная проповеди его этим, это как нет ясности в этом у церкви. Например, он говорил о том, что истина 2000 лет назад, 500 лет назад или 1000 лет назад, это разные были вещи. Люди понимали истину совсем по-разному. Или он говорил о том, что разве мы можем утверждать, что мы понимаем истину? Или он говорил о том, что сегодня, я думаю, мы понимаем истину так, через лет 10 мы можем совсем иначе понять или понять то, что нам совсем не открыто. И когда я говорил о том, что, например, взять послание Павла, его учение о спасении и тому подобное, это было и тогда, и через 500 лет, и через 1000 лет, и сегодня мы можем ясно это понимать, это рождало такое, ну, своеобразную реакцию на это. При этом он не какой-то очень странный человек, хороший брат, и я его очень люблю, и все. Но просто, когда я слышу такие вещи, я в очередной раз понимаю, что ведется очень серьезная война. Я уже не говорю о той войне, которая просто в нашей жизни ведется. Когда мы боремся между тем, что нам хочется, и тем, что мы видим в Писании. И ради того, чтобы сделать то, что нам хочется, мы атакуем Писание. Мы не хотим признавать, что оно так учит. Мы не хотим... Мы воюем с этим. Каждый из нас. Но есть такие глобальная война. Я хочу предложить нам помолиться за эту войну и помолиться, чтобы Божье Слово побеждало, чтобы отношение к Писанию, как к истине, которую можно понять, к Слову Божьему, достаточному, не нуждающемуся ни в каких добавках, к ясному, которое мы можем исследовать, к Слову, которое должно быть высоко ценимо нами. Я предлагаю об этом помолиться. И вы можете подумать о том, где... Как эта война может быть побеждена? Вы можете молиться о себе, о церкви, нашей церкви или о разных церквях, о нашей ассоциации, о семинариях, я не знаю, о чем угодно, о проповедях, которые бы там могли распространяться так или иначе. Давайте помолимся об этом. Давайте встанем, и мы просто... Кто хочет, вы молитесь вслух, и я в конце закончу молитву. И мы все вместе присоединяемся к тем, кто вслух будет молиться. Господи, большое Тебе спасибо за то, что здесь с нами, и за то, что мы сделаны Тобой семьёю. Ты сделал нас близкими для Тебя, Господь. Ты близкий для нас, Отец. И друг другу, Господь, сделал нас близкими, и мы Можем доверять друг другу, можем быть открытыми, можем испытывать просто счастье такой духовной семьи на земле, небесной семьи. Господь, мы просим Тебя за эту битву, за Твое Слово, и молимся, чтобы она больше и больше на разных фронтах была победы, чтобы то, что произошло в Германии, когда либерализм захлестнул христианство, и христиане изменили свое отношение к Твоему Слову, начали сомневаться в его истинности, в истинности каждого отдельного слова и каждого отдельного стиха в Библии, и потом прошло несколько десятилетий, может быть, 50 или 100, и церкви разрушены, и христианство евангельское в занепаде, Господь. Мы просим Тебя, чтобы не было такого в нашей стране, мы молимся Тебе, Господь, чтобы больше и больше слышалось голосов проповедников, церквей, отдельных христиан, которые бы стояли бы за Твое Слово и ясно видели бы, где происходит битва и происходит отвержение Твоего Писания, где оно, может быть, очень тонко, замысловато как-то, как-то незаметно на первый взгляд, но происходит удаление от Твоего Писания. Господь, пожалуйста, благослови, чтобы таких голосов было больше и больше в нашей стране и вообще в бывшем Советском Союзе, Господь. Молимся Тебе, чтобы и семинарии, и какие-то конференции, которые происходят, чтобы они проповедовали Твое Слово, Господь, и чтобы христиане верили в силу Твоего Слова и понимали, что у нас нет другого инструмента, нет другого источника для нашей души и для нашего служения. Господь, молимся Тебе, чтобы наша церковь была таким свидетелем, пламенным, чтобы каждый из нашей церкви, он пламенел и свидетельствовал, Господь, о истинности Твоего Слова, о достаточности Слова, о силе Твоего Слова, о том, что христиане могут жить преданными Твоему Слову, могут быть библеистами, могут быть теми, которые любят Твое Слово и говорят о нем, и исследуют его, и дорожат им очень сильно. Господь, пожалуйста, дай нам быть примером друг для друга и для других христиан, что даже через 5 лет христианской жизни, даже через 20 лет христианской жизни можно благоговеть перед Тобой, любить Тебя, как в первый день, и можно трепетать и очень любить Твое Слово. Господь, пожалуйста, благослови нас быть действительно таким поколением богоцентричных библеистов, которые, преклоняясь перед Тобой, держатся свято за Твое Слово. Аминь. Давайте разделимся на группы по 2-3 человека, и вот еще о чем помолимся. Присядьте, пока я объясню, о чем мы помолимся. Давайте, наверное, на три человека мы, группы по 3 человека разобьемся, и мы сделаем 3 нужды. Один человек помолится за то, чтобы наша церковь возрастала возрастом Божиим, чтобы мы возрастали в внутреннем человеке. Помните послание Ефесянам, 3 глава в конце, где апостол Павел молится о том, чтобы христиане возрастали духовно, чтобы они внутри были изменены. Невозможно ничего значительного сделать, если это значительное не произошло с тобой. Невозможно никому ничего там как-то рассказать или как-то повлиять на кого-то, или что-то там, какие-то высокие идеи библейские придерживаться и нести другим людям, если они не изменили тебя. Поэтому церковь настолько эффективна, настолько сильная, настолько влиятельная, настолько волю Божью исполняет, настолько сияет Богом на земле, насколько ее каждый отдельный человек возрастает возрастом Божьим, насколько каждый отдельный человек покоряется Христу, преклоняется перед Ним, покоряется Его Слову и растет в зрелости. Просто давайте молиться об этом. Это может быть такая банальная, кажется, нужда, но об этом нужно молиться. Чтобы мы действительно были более и более зрелы, чтобы Бог показывал сферы какие-то, где мы живем не по-божьему, и чтобы каждый из нас рос, чтобы каждый из нас больше и больше сфер покорял Христу и больше имел силы духовной. Это первая нужда о духовном возрастании нашей церкви. И вторая нужда, и будет еще третья. Вторая – это связано с тем, о чем мы здесь, вокруг чего мы собрались, служение домашних групп в нашей церкви. Чтобы Бог наставил нас, помог нам пережить необходимые изменения, чтобы больше подчиниться Его Слову и более по-библейски, скажем, служение домашних групп совершать. Чтобы молитесь, Бог просветил с одной стороны, и с другой стороны, чтобы Он дал нам силы быть смиренными, чтобы сделать все необходимые перемены. Это касается и ведущих домашней группы, и каждого, абсолютно каждого человека в домашних группах. Это второй человек помолится о домашних группах, о переменах в этой сфере. И третий человек помолится о личных нуждах людей, которые есть в группе. То есть прежде чем вы начнете молиться, давайте выделим какое-то время, чтобы просто рассказать, за что вы, о чем вы хотите, чтобы за вас помолились в этой группе. И третий человек помолится именно о этих нуждах. Понятно, да? Первое – это что? Нет, это второе возрастание духовное. Или нет, первое, все правильно, да? Первое – духовное возрастание, я себя сам проверил. Второе – домашние группы. И третье – это личные нужды, которые есть в группах. Давайте разобьемся по три, расскажем, какие у вас есть нужды, и потом распределим, кто за что будет молиться. И лучше всего вначале распределитесь, чтобы человек, который будет молиться за нужды, внимательно слушал. Аминь. Удивительно, какое благословение молитва. Насколько она нас сближает с Богом и друг с другом. Очень драгоценно молиться с кем-нибудь, кого ты не знаешь. Как-то вот у меня так... Я подошел к тем, кого знаю, они меня отшили. И Бог меня благословил дойти до тех, кто меня приняли, ближе их узнать. Это было очень классно. Немного гудит. Вам не гудит, нет? Но мне какое-то такое эхо странное. Если можно было бы как-то его убрать. Раз, два, три, четыре. О, так, о, спасибо огромное. Какой-то у меня тут эффект создавался. Хорошо, друзья. Мы сегодня продолжаем вникать в философию служения домашних групп Церкви Алмаз. Это вторая встреча у нас. Кто был на первой? Супер, наверное, все практически были. Кто не был, вы должны были сегодня получить материалы, которые касаются первой встречи. Прочитайте и прослушайте. На сайте у нас есть аудио первой части. И это будет очень замечательно, если мы все вместе будем глубоко, одинаково убеждены в библейском учении. И я напомню о том, на какие вопросы мы обратили внимание на первом, две недели назад, на первой нашей встрече. Во-первых, я сделал введение, где показал, что для того, чтобы церковь развивалась, она должна, каждое ее служение должно выполнять основное предназначение церкви. То есть мы когда-то давно много, я проповедовал, о предназначении или ДНК, или видении нашей церкви. И я две недели назад еще раз это показал, что это явление величия Бога, радостное преклонение перед Ним под руководством и силой Слова Божьего. И каким образом мы это можем реализовывать? Через совершенствование детей Божьих, в зрелых служителей, созидающих церковь, распространяющих Божье Царство в мире. Это как предназначение церкви, это ее главный фокус, ее главное как бы... Как это предназначение исполнить, то, что каждый должен быть зрелым во Христе, служителем, созидающим церковь и распространяющим Царство Божие, то есть несущим благую весть неверующим людям и приводящим их ко Христу. И исходя из этого, любое служение, которое есть в нашей церкви, оно должно реализовывать это наше предназначение. Любое служение должно являть великого Бога, должно помогать христианам возрастать, чтобы они радостно преклонялись перед Богом и служили, созидая церковь и мир, в котором мы находимся. И чтобы во всем этом правило Божье Слово. Оно давало нам силы, и оно абсолютно глубоко или так очень четко руководило нами в жизни. Вот тогда мы действительно сможем это исполнить. И любое служение так должно развиваться, и домашние группы в том числе. Они должны исполнять то предназначение, которое Бог заложил в церковь. Второе, на что мы посмотрели на библейское основание для служения домашних групп. И мы говорили о том, что это не просто новомодная идея в нашем там, 20-21 веке, или это какая-то американская идея, или еще что-нибудь такое. Мы смотрели о том, что в Библии написано о домашних группах. Они не называются, ну, иногда они называются по-разному, но мы видим, что это небольшие группы, которые собирались... не на богослужении, когда вся церковь собирается, собирались в небольших таких общениях по домам. И они что-то там делали. Мы посмотрели, что это написано, что домашние группы – это не наше изобретение. И третье, на что мы обратили внимание, это библейские цели служения домашних групп. И я говорил уже, еще раз повторю, что сегодня в христианском мире существуют разные понимания малых групп. И это, в принципе, хорошо. То есть, разные, это группы могут быть по евангелизму, или это группы могут быть там какого-то такого, например, женского или мужского общения, или это может быть группа какого-то особенного служения, или просто группа какого-то общения. То есть это все замечательно, никаких с этим нет проблем. Но когда мы говорим о домашних группах, мы говорим об особенных группах. Мы стараемся оттолкнуться от Писания, как Библия учит, какие группы должны быть точно, кроме всех разных инициатив замечательных, которые могут быть. И мы обратили внимание на Деяния 2 главу, 41 по 47 стих. И это слово так звучало. Прочитаю еще раз. «Итак, охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душу около 3000». И далее перечисляются 6 характеристик, как они жили. «И они постоянно пребывали в учении апостолов раз, в общении духовном два, преломление хлеба три, и в молитвах четыре. Был же страх на всякой душе, и много это пять, то есть страх Божий в сердцах. Много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме». Эта характеристика, мы говорили, относится к первому веку, как признак апостольства. Хотя сегодня тоже Бог может делать чудеса, но это другого рода чудеса. Мы молимся, Бог, если хочет, Он делает, и мы радуемся этому. Но такого дара, как у апостолов, нет сегодня. 44 стих. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и раздавали всем, смотря по нужде каждого». Это 6-я характеристика, которая здесь, то есть такое служение друг другу, которое в то время в такой форме было. Сегодня это уже может быть в другой или в такой же. И 46 стих говорил нам о том, в какой форме это происходило. Я хочу вам рисуночек нарисовать. Это важный момент, это важно понять. Смотрите, говорится о созидании церкви. И здесь было 6 таких основных моментов, как церковь жила, или как она сама, ну, что ли, функционировала, как она росла, как она созидала саму себя, и как это потом в результате влияло на мир. Когда церковь сильная, живет таким образом, это влияет потом на мир. Это в 47 стихе уже написано. И потом написано, что вот этот момент, он реализовывался на больших собраниях и реализовывался, ну, может, это не очень красиво, извините, если это... На маленьких собраниях. То есть, ну, в общем, вы понимаете, что я имею в виду. То есть это богослужение, да, или церковное собрание, когда все вместе собрались, и все эти характеристики там практиковались. И то же самое, небольшие такие собрания, группы, и то же самое там реализовывалось. Давайте я красивее нарисую. То есть... Можно так еще нарисовать. То есть все эти характеристики реализовывались через богослужение, через домашние группы. Или еще можно так нарисовать. Церковь как бы имела два крыла. То есть тут эти характеристики до 6 и две формы, как эти характеристики практиковались. Почему это важно? 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя по домам хлеб». То есть и там они были. Или Деяния 5.42 мы смотрели, «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». То есть это нам показывает о том, что домашние группы – это не оторвано от вот этого, от 6 характеристик созидания церкви. Это не так, что это должно быть просто на богослужениях, а домашние группы, они здесь какую-то совсем другую идею реализовывают. Это проистекает из этого. Это важно заметить из Писания. Это то, на чем основывается наше понимание домашней группы. И исходя из такого понимания, мы определяем, так как большое богослужение должно реализовывать такое, ну скажем, если так можно выразить, пасторская забота о людях, чтобы церковь созидалась. То есть Ефесянам 4 глава с 11 стиха, что он поставил апостолов, пастырей и учителей для совершения святых на дело служения, для созидания церкви. То есть вот это служение, созидание церкви через богослужение осуществляется у нас. В первую очередь через библейскую проповедь, через поклонение и, в принципе, потом уже через служение друг другу, каждого из нас. И именно это же самое должно реализовываться на домашних группах. То есть пасторское служение, такое созидание церкви должно быть и через домашние группы. И мы уже говорили, что... Это недостаточно богослужения только. Оно имеет огромное благословение, огромную силу, но оно не, скажем, Это не все, что нужно. Точно так же недостаточно просто домашних групп. Домашние группы имеют огромное благословение, уникальное что-то, что богослужение не дает. Но оно одно без другого не существовало. И мы смотрели на цели, исходя из этого. И вот какие цели мы посмотрели. Первое – это поклонение Богу. В скобочках в пении и молитве, но хотя поклонение – это намного более широкое понятие, чем поклонение в пении и молитве. Но я выделил особенно это. Это такое особенное время, когда наши сердца полностью сфокусированы только на Боге. Полностью сфокусированы на своем преклонении перед Богом. На переосмыслении своего сердца и своей жизни перед Богом. Поэтому это особенно. Хотя слушание или исследование Писания, или слушание проповеди на богослужении, это тоже наше поклонение Богу. И так далее. Это вся наша жизнь должна быть поклонение. Но первая цель – это чтобы христиане учились преклоняться перед Богом. Возрастали в своем преклонении. На встрече домашней группе и во всей своей жизни. Поэтому на домашней группе есть такой фокус на Боге, на поклонении. Это и молитва, и пение, и, может быть, еще какие-то моменты. Вторая цель – это пасторская забота о каждом члене поместной церкви. Это вторая цель. То есть для того, чтобы церковь развивалась, должна быть пасторская забота. То есть что такое пасторская забота? Речь не идет о том, что один официально рукоположенный пастор совершает это служение. Он то само собой должен это совершать. Но речь идет о том, что по характеру пасторское служение, то есть как бы когда пастырь – это тот, который вникает в души людей, как написано в послании к евреям, чтобы там подчинялись наставникам, потому что они неусыпно пекутся о вас, как имеющие дать отчет, точнее, неусыпно пекутся о душах ваших. Вот их фокус. Они вникать должны в души людей, они должны помогать созидаться этим душам перед Христом. И Библия показывает нам, как это делать. Вот этот характер этого служения, он должен совершаться. Апостолы его совершали, появились пресвитеры в церквах, и в Деяниях мы видим, как собирались и апостолы, и пресвитеры вместе решать какие-то вопросы. Апостолы могли иметь, уникальное у них было призвание. Но в каждой церкви были пресвитеры, пастыри, епископы, это три слова про одну и ту же роль. И они совершали вот такую заботу о верующих людях. Это очень важно, чтобы эта пасторская забота, это не просто проповедь один раз в неделю, но это как само такое служение, вразумление, наставление, утешение, поддержки, вникание в душу другого человека, забота о нем, чтобы он в этой душе возрастал во Христе. Вот это вот служение, оно должно пропитывать и жизнь домашней группы. Потому что цель домашней группы – это помогать христианам возрастать, становиться зрелыми, радостными поклонниками Божьими, знающими Бога, знающими Его Слово, и служащими и в церкви, и вне. Поэтому это второе, на что мы обращали внимание, мы посмотрели много отрывков, которые описывали, что такое пасторское это служение или характер вот этой такой пастушеской заботы. И я говорил, что это, в принципе, такой характер такого служения, он должен реализовываться в разных ситуациях. Я говорил, мужья должны заботиться о своих женах. Папа и мама должны о своих детях заботиться. Недостаточно просто их прокормить, нужно вникнуть в его душу и наставлять его сердце, ходить перед Богом и так далее. То есть ведущие должны заботиться о своих группах, о людях в своих группах, чтобы они возрастали. То есть они не просто должны лекцию прочитать, прийти. Они не просто должны быть модераторами, которые... давайте такой вопросик, давайте обсудим, кто что думает. Они должны, все, что они делают, они должны думать о том, чтобы действительно помочь душам возрастать во Христе. И это вторая цель. И сегодня еще мы посмотрим на третью, четвертую и пятую. Третья цель – это изучение Слова, Слова Божьего, с целью практического применения. Почему это третья цель? Потому что Слово Божье – это то средство, с помощью которого наши души могут меняться. Потому что Слово Божье, написано, проникает до разделения души и духа, судит намерения и помышления сердечные. Оно способно это просветить, оно способно нам дать силы измениться, оно действует, оно наставляет, оно обличает, оно потом помогает нам исправиться и закрепляет на путях праведности. Слово Божье грандиозное и сильное – это единственный инструмент, который у нас есть. У нас наши слова такой эффект не производят, там, или какие-то другие вещи, там, сесть поприседать, это не помогает. Душа возрастает, когда Слово Духом Святым, естественно, применяется туда, к душе. Недостаточно просто знать в общем, но важно, это даже вот проповедь, которая прозвучала, важно увидеть, как это непосредственно применимо. Когда я проповедую, или любой проповедник проповедует, он много людей видит. Он не обращается к кому-то лично, персонально. Иногда людям кажется, что проповедник вот именно ему говорить, это просто благодать Божья. Я никогда не проповедую о ком-то лично. Если кто-то думает, что я его пример привожу, наверное, скорее всего, вы не правы. Редко-редко, может быть, и это, если я привожу чей-то пример, это будет позитивный пример. Негативный я не привожу. То есть это в общем. Но у нас есть какие-то реальные трудности в жизни, чтобы применить это слово к себе, чтобы возрасти. Мы, бывает, не замечаем, как это с нами связано, где это к нам применимо. И вот здесь такая более личностная забота, которую ведущие домашней группы. И христиане, по сути, друг другу должны оказывать такое пасторское вот созидание душ наших. Необходимо отметить, что не изучение слова является главной целью группы. Это очень важный момент. Изучение Писания – это путь или средство достижения главной цели – преображения наших душ в образ Христов, чтобы мы были по характеру, как Иисус. В чем же главная цель? Некоторые сегодня изучают Слово и даже знают много наизусть, но, к сожалению, остаются такими же. Их жизнь, привычки, мысли, чувства не изменяются. Хуже еще то, что есть те, которые становятся гордыми людьми, с головой набитой библейскими идеями, фразами. Благодать Божьего Слова не проникает в их сердца. Поэтому изучение Слова должно быть таким, которое будет помогать применять это Слово. Но если Слово Божье – это откровение бесконечно великого Бога, Его беспредельно славной личности, то всякое верное изучение Его, этого Слова, будет производить в человеке внутреннее смирение перед Богом. Слово будет менять сердце человека, оно должно менять, это цель. Сердечное признание Божьего абсолютного авторитета будет происходить, и желанная удовлетворенность в Боге. Другими словами, мы изучаем Слово для того, чтобы найти там новое или напомнить себе об уже известных причинах в тексте, чтобы славить Бога и благодарить Его. Слово должно повлиять на нас. Смотрите, Второзаконие, 32 глава, 46-47. Задание очень важное. Нет, не дано нашим студентам школы, но Моисей записал Второзаконие, суммируя все то, что он получил от Бога, структуризируя это и передавая второму поколению, которое должно войти в обетованную землю. Первое поколение слышало, гора дымилась, видели свидетельства, слышали учения, но они не покорились и умерли все в пустыне. И второму поколению Моисей все суммирует очень, очень структурно, выдает главные вещи. «Тогда сказал им, положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня». То есть я их объявил, вы услышали, но пусть они будут в вашем сердце. «И завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша. И через это вы долгое время пробудете на этой земле, на той земле, в которую вы идете через Иордан, чтобы владеть ею». То есть очень важно не просто это слышать, но применять в своем сердце. И вы можете увидеть еще другие отрывки, которые я здесь поместил, которые говорят о уникальной роли Слова Божьего. И его необходимо применять. Поэтому изучение и применение Слова Божьего является средством созидания душ, средством уподобления их Христовому характеру. Поэтому Слово Божье должно играть важную, значительную роль на любом богослужении и на любой домашней группе. Если вы помните эту иллюстрацию, они пребывали в учении апостолов ежедневно, то есть Слову уделялось огромное значение на больших собраниях и по домам. Там уже не апостолы учили, ну, где были апостолы, они могли учить, но где их не было, люди просто думали об этом Слове и наставляли друг друга, и когда возрастали лидеры, то они помогали особенно. Это третья была цель. Четвертая цель. То есть первая – это преклонение перед Богом, вторая – это пасторство, третья – это изучение слова, четвертая – это служение друг другу с целью созидания церкви. Когда мы собираемся на домашнюю группу, наша цель – это созидание церкви. Созидание церкви – это происходит через созидание наших душ. Через то, что мы возрастаем, мы меняемся. Через то, что мы становимся более похожими на Христа. Только тогда мы можем действительно составлять благословенную церковь, когда она состоит из таких зрелых людей. Только тогда мы можем влиять значительно. И для этого Бог усмотрел не просто проповедника, который всем проповедует, не просто особенных лидеров на домашней группе, которые о всех заботятся, но усмотрел, что все мы должны так служить. Ефесянам 4 глава как раз об этом говорит, такой баланс. Он поставил пастыря для созидания, а потом написано, чтобы все мы за счет взаимоскрепляющих связей возрастали. То есть, чтобы каждый человек, ему дана определенная роль, есть дары, его участие важно для созидания церкви. Поэтому это должно быть в группе, это каждый должен быть служителем. Каждый должен возрастать, чтобы становиться таким служителем. Все верующие и каждый верующий призван к служению. Все истинные христиане служат. Или другими словами, все не плотские христиане, они служат. Не эгоистичные, которые возросли во Христе, они служат. Они заботятся не только о своих нуждах, а о себе. Пасторы и проповедники снабжают для служения необходимой пищей, но служат все верующие. Пасторы и проповедники несут свое определенное служение, оно не может заменить всех остальных. Так Бог не видит. Бог не поставил нам одного епископа, который, от которого вся благодать проистекает, а все остальные, как приход, должны прийти и получить там от него. Он поставил всех нас, священство святое, он всех нас сделал служителями, и это очень важно. И в домашней группе дается уникальная возможность, когда каждый может послужить. На большом богослужении или сейчас, например, да, не каждый может послужить всем. Но когда у нас есть группа, то каждый может возрастать и становиться более и более способным сначала просто... Очень простое служение, приветливость, быть приветливым, узнать, кто как живет, подать что-нибудь, привести, отвести, помочь чем-нибудь, потом более какое-то глубокая молитва о ком-то или какое-то наставление и тому подобное. Это не происходит в первую очередь только на сцене, это служение. Это будни церкви, это обычные дни, где мы ищем и мы изобретаем что-то для добра. Для того, чтобы позаботиться. Это очень хорошо показано в следующем тексте. 1 Коринфянам 12 глава с 24 по 26. «И неблагообразные наши», то есть те, которые, может быть, на первый взгляд не выглядят как-то вот, ну, эффектно или помпезно, или в центре внимания, они благовидно покрываются, более благовидно покрываются. «А благообразные наши не имеют в том нужды». То есть какое-то дополнительное им покрытие или забота они не... Ну, их служение уже другое, поэтому они нуждаются. Но Бог соразмерил тело, то есть церковь. Оно как на весах взвешено, все уравновешено в Боге. Внушив о менее совершенном или менее ярком, менее естественно привлекательном, большее попечение. И Он дает такую любовь в наши сердца, чтобы мы не просто реагировали на тех, кто больше всего у микрофона, или тех, кто, ну, с кем быстрее можно познакомиться, но чтобы о каждом человеке было такое попечение. Дабы не было разделения в теле, дабы одни не считались какими-то важными, а вторые неважными. А все члены одинаково заботились друг о друге. Все члены должны заботиться, чтобы все друг о друге могли, чтобы каждый мог испытать эту заботу. Поэтому служение домашних групп грандиозно важно для нормальной жизни церкви. Это не какое-то излишество или просто у нас есть время, мы молодые, у нас мы можем просто как-то так, ну пока еще нет много детей, можем себе позволить на группу поехать. Без этого жизнь церкви невозможна. Все должны друг о друге заботиться, все должны возрастать в этом. Домашняя группа дает уникальную для этого возможность. Хотя и богослужение в том числе. Поэтому я призываю служить до собрания или после собрания друг другу. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Если вдруг кто-то из нас не служит, то это может происходить по причине себялюбия, когда человек просто любит себя. Или по причине непонимания библейского служения. Некоторые люди думают, служение, ну это вот петь впереди, это вот проповедь сказать, это вот быть там, ну там диаконом церкви. А я как? Я же простой человек, то есть что я могу? На самом деле служение это состоит из мельчайших вообще вещей. И, кстати говоря, человек, прежде чем выйти и здесь петь для нас всех, он должен быть зрелым в своих простых отношениях с другими людьми. Он должен служить от тех, кто с ним рядом. О них молиться, вникать в их жизнь, наставлять, бороться, любить их, утешать их и тому подобное. Мы находим более 50 раз в Новом Завете фразу «друг друга». Все, что говорится в этих случаях, является служением. Если вам кажется, вы не знаете, где вы можете послужить, просто посмотрите список библейских текстов. Простой и замечательный список служений или возможностей умирать для себя и жить для другого. Друзья, если вы не служите, причина не в том, что нет служения в церкви. Причина не в том, что все позиции уже заняты, и мне здесь только приходить и уходить остается. Причина либо в эгоизме, в себялюбии, либо в том, что вы просто не понимаете библейского учения о служении. Но сейчас, я думаю, вы уже очень просто это понимаете. После прочтения этих отрывков «любите друг друга», и мы можем увидеть массу вариантов, как можем любить друг друга. Не злословьте друг друга, не сетуйте друг на друга, признавайтесь друг перед другом, молитесь друг за друга, будьте страннолюбивы или гостеприимны друг к другу, служите друг другу, подчиняйтесь друг другу, приветствуйте друг друга. И так далее. Вы можете иметь здесь очень много отрывков, прочитать. Имейте общение с друг другом, вникайте в жизнь друг друга. Так не написано, но можно было бы добавить как разъяснение общения или заботы и любви. Это очень важно. Нам всем трудно преодолеть это препятствие, но его нужно преодолевать, чтобы пойти к другому и поговорить с ним о том, что в его жизни и тому подобное. Домашняя группа помогает в этом расти. Служение – это не должность. Джон Пайпер в «Грядущей благодати» так сказал. Служение – это не должность, это стиль жизни, который посвящен возрастанию других в вере и святости. Служить таким образом важнее, чем жить. Если мы так не служим, если мы не живем ради блага ближних своих, если мы не живем ради того, чтобы они возрастали в вере и святости, приходили ко Христу и возрастали, наша жизнь пустая. Наивысший полет жизни человека на земле – это когда он может библейски служить. И очень жалко, когда люди рассматривают служение как такую профессию или такую позицию, титул, который должен им принадлежать, и, соответственно, этих титулов не так много. Это очень-очень жалко. Есть тот же Джон Пайпер, написал книгу, она не переведена на русский язык, и она на русском, ну, так написана, к пасторам обращена, он говорит: «Братья, мы не профессионалы». У нас не просто какая-то профессия, и мы с 9 до 5 или до 6 мы работаем, у нас есть там немножко, что мы делаем, все остальное, в общем-то, не важно. Он говорит: нет, это призвание, это сердце. Христиане, мы не профессионалы, мы не просто формалисты, которые делают от сих до сих. От того, как мы узнаем Бога, как мы растем в Нем, мы заботимся друг о друге, мы созидаем друг друга. Это еще одна из целей домашней группы. Здесь пасторство ведущих домашней группы должно помочь людям Словом Божьим и личным таким наставлением, вразумлением, помочь людям возрастать, чтобы они были служители, которые созидают церковь, созидают друг друга. Не просто приходят и уходят, не просто лекции слушают, не просто дискутируют, не просто умничают или не просто имеют классное, уютное общение, которого нам так не хватает в жизни. А они созидают друг друга. В служении друг другу можно выделить несколько основных моментов. И я просто здесь, мы это быстро пробежим. 4А. Общение с целью развития теплых, искренних, заботливых отношений, в которых созидаются души христиан. Когда мы друг с другом просто общаемся и думаем друг о друге, интересуемся и боремся друг за друга. 4Б. Это нужно пролистнуть страницу. Молитва друг за друга. Когда мы читаем в Деяниях о жизни первоапостольской церкви, мы видим, что молитва была неотъемлемой частью. Вся книга пропитана молитвой. Это действительно было дыханием церкви. Они молились друг за друга, они жили этим, они молились, ну, в самые, может быть, неподходящие моменты. Это не была просто официальная такая ритуальная молитва где-то. Но это было просто... Простая масса разных возможностей, где христиане молились друг за друга. Когда они садились кушать, они молились друг за друга. Когда они шли по дороге куда-то, они могли молиться друг за друга. Когда они узнавали какие-то нужды, они могли остановиться и молиться. Когда они разговаривали по мобильному телефону, они могли сказать: давай помолимся. Подожди, это странно по мобильному телефону молиться. Ну извини меня, ты в другом городе, или мы с тобой не так быстро увидимся. Давай помолимся. Они молились, они этим дышали, они служили друг за друга. Предложить, я часто испытываю, хоть я и пастырь, и вроде мне как бы по должности положено, и вроде бы это очень непросто с моей точки зрения, но мне всегда трудно, как-то я себя чувствую неловко предложить помолиться за человека. У меня такие разные чувства возникают, что я как бы надмеваюсь над человеком, тут такой какой-то святой спустился, сейчас помолюсь о этом бренном грешном теле, которое рядом стоит. Я такие чувства испытываю, и я, ну, как бы стесняюсь, но я борюсь с собой, чтобы служить. Я не знаю, почему у меня такие чувства до сих пор. Помолитесь об этом. Может быть, я буду больше молиться за других людей. Но, в принципе, предложите молиться, это есть служение. Это великое служение. 4В. Еще одно разъяснение, как мы можем служить друг другу, точнее, проявлять вот это общение друг с другом. Точнее, служение друг другу через разные формы. 4В – это подотчетность друг другу. Подотчетность стоит разъяснить немного. Подотчетность очень, может быть, резкое слово для некоторых, неприятное для кого-то, особенно в век независимости, постмодернизма, каждый сам себе там, герой, капитан и сам себе голова. Поэтому нужно немножко вникнуть в этот термин. Речь не идет о том, чтобы отчитывать друг друга или отчитываться друг перед другом во всех деталях жизни и контролировать друг друга. Совсем нет. Речь идет о другом, и вы сможете это прочитать. Я не буду на этом останавливаться. Здесь все написано, вы сможете понять. Единственный пробел здесь чуть ниже написан «открытых». Вы не сможете расти, вы не сможете меняться без открытых отношений с другими, более зрелыми братьями и сестрами. Если вы человек скрытный, если вы закрыты от других, вы в опасности. Мы нуждаемся в теле, мы нуждаемся в церкви. Для этого необходима открытость. Для этого важно, когда мы близко знаем друг друга, мы сопереживаем друг за друга, вникаем в жизнь друг друга и имеем как бы в каком-то смысле как ответственность друг перед другом за то, что мы делаем. Например, когда люди крестятся, они перед всей церковью заявляют: «Я хочу перед Богом жить чистой совестью, я хочу всю свою жизнь под господство Христа положить». И все это видят, и этот человек заявляет: «Знайте, что это мое решение. Я часть церкви. Заботьтесь обо мне, чтобы я был верен в этом». И церковь обязана за человека, который крестился, который вливается в церковь, она обязана не забывать о нем. Она обязана заботиться. И когда у нас нет в церкви многих служителей, когда служителей мало, то тогда люди, которые где-то теряются на дорогах христианства, они потом не получают необходимой помощи. Поэтому наша церковь отчаянно нуждается во многих служителях, вообще в каждом христианине, и особенно можно выделить те, которые бы особенно посвятили себя быть ведущими домашней группы, быть такой пасторской командой в нашей церкви. И следующая страница, пробел просто вам скажу, но здесь он также говорит о том, что мы должны наставлять друг друга каждый день. Видите этот пробел, да? И пятая цель. Первая цель – это преклонение перед Богом. Вторая цель – это пасторство, забота о душах. Третья цель – это изучение слова. Четвертая цель – это общение или служение друг другу через разные моменты. И пятая цель – это благовестие. То есть, смотрите, все очень логично. Бог над всем, мы преклоняемся перед Ним. Есть кто-то, как пастыри, которые заботятся о нас. Средство этой заботы – это Слово Божье, которое приводит нас к тому, что мы служим друг другу. И которая приводит нас к тому, что мы служим другим людям вне церкви, неверующим людям. В этом должно быть видно предназначение церкви. Являть величие Божие через преклонение перед Ним. Возрастать в Нем в зрелости через пасторство, через изучение Слова, для того, чтобы мы были зрелыми, радостными поклонниками Божьими, которые способны, это служение друг другу, которые способны были бы служить друг другу и влиять на внешних. То есть это очень близко все, это не разные какие-то вещи, это все соединено. Итак, пятая цель – это благовестие. Это явление Христа в мире, в котором мы живем, и проповедь Евангелия, и забота о неверующих людях. Говоря об этой важной части жизни группы, нужно отметить опасные тенденции, которые иногда становятся характеристикой некоторых людей, но также и всей группы. Две из них, эти опасные тенденции, так можно назвать – потребительский дух и приватизация. Потребитель – это тот, кто считает, что группа существует для меня. Все, что там происходит, всегда должно устраивать меня, должны учитываться мои интересы, мои нужды, мое расписание в жизни, мои особенности, мои какие-то способности так или по-другому проводить время. Это есть потребительский дух, это есть эгоизм. И мы, наверное, каждый из нас могли видеть это в себе. Кто-то рос в этом, кто-то, может быть, не совсем, но какие-то элементы можем замечать, как в нас просыпается это потребительское отношение. Почему не так, должно быть вот так или вот так? В какой-то мере малые группы для этого и существуют, чтобы заботиться о нас. Но это не должно стать оправданием для наших эгоистичных ожиданий и себелюбивых требований одного. Такой субъективный и однобокий подход коренится только в сердце эгоиста. Человека, который полон собой, занят собой, восхищен собой или недоволен собой, собой или из-за себя. Он сосредоточен просто на себе. И здесь важно понять, должен быть баланс. С одной стороны, мы не должны быть эгоистами, которые требуют для себя. С другой стороны, группа не должна быть такой, что я здесь все делаю, а то, что вам не нравится, вы должны просто смиряться и как бы идти, потому что это не для вас. Группа существует для людей, для того, чтобы они созидались и возрастали. Но с другой стороны, как только мы начинаем требовать для себя, нам группы сразу не подходят, и нам очень трудно в этих группах. Другая опасность – это приватизация группы. Прихватизация, так еще можно сказать. Что имеется в виду? Это когда группа или некоторые ее члены привыкают к своей группе настолько, что не хотят никаких перемен. Статичное состояние – это результат такой тенденции. Когда люди собрались, они уже познакомились, им уже хорошо друг с другом, не хочется не впускать никакого верующего даже в свою группу, тем более неверующего. Им просто хочется иметь такой клуб близких друзей, которые имеют теплое общение, они похожи друг на друга, они вместе ездят на все пикники, они вместе, может быть, делают хорошее служение друг другу, делают ремонты друг другу и так далее. Но это приводит их к тому, что они замыкаются, они хотят жить только для себя, для своего удовольствия, для своей радости, для своего уюта. И это есть проблема. Такое статичное состояние – это результат такой тенденции. Люди мало беспокоятся о состоянии других и очень редко думают о том, чтобы другие могли испытать радость жизни во Христе. Это относится к нашей ответственности благовестия. Мы должны возвещать благую весть об Иисусе Христе другим. Благовестие – это еще одно очень важное дело или предназначение малой или домашней группы. Изучая внимательно жизнь первых христиан, мы видим, что благовестие было неотъемлемым делом. Смотрите, как результат нормальной жизни в церкви. Деяние 2.46 говорится, «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Потому что их свидетельство было эффективным и влиятельным, Бог это делал. Смотрите, верующие жили жизнью общения, поклонения Богу, и одним из результатов было спасение грешников. Очень важное наблюдение. Благовестие – это не событие, это не крусейд, это не тысячное так называемое инвестиционное собрание с хорами и оперными певцами, это не кампания против СПИДа или курения, это не социальная программа, это стиль жизни. Благовестие – это стиль жизни, это наше назначение и это цель домашней группы. Речь не идет о том, чтобы домашняя группа организовала приезд великого какого-то евангелиста из какой-нибудь другой страны или из нашей страны, собралась. Хотя это тоже неплохо, это никаких проблем с этим нет, замечательно, если такое происходит. Но это больше как исключение. Как правило, благовестие домашней группы – это когда каждый верующий человек настолько возрос, что там, где он находится, он несет Евангелие. На работе знают, что он верующий человек. Он может пригласить людей на свое крещение или на свою свадьбу. Он может пригласить людей на богослужение, на особенную конференцию или на особенную проповедь. Он может пригласить людей на особенный пикник в домашней группе. Он может пригласить людей на домашнюю группу, на изучение Библии. Они могут сделать, я не знаю, день рождения, где пересекаются люди неверующие с работы и люди верующие из домашней группы. И может быть еще миллион каких-то креативных способов, как домашняя группа может это делать. Но суть в том, что это не просто галочку поставить каким-то инновационным проектом. Суть в том, чтобы об этом переживать. В наших группах должно реализовываться нормальное обычное христианство, которое немыслимо без благовестия. Этому должно уделяться внимание. Может быть, молиться нужно, может быть, какую-то группу устроить, говорить, как у тебя в этой жизни. Давайте друг о друга молиться, давайте молиться за твоих друзей. Я могу еще приводить много разных способов, как это может происходить, не выходя даже с собрания группы. И уже мы можем касаться благовестия. Тем более мы можем сделать какие-то еще вещи. Пойти раздать пригласительные на собрание, пойти просто благовествовать на улице и тому подобное. Миру нужно увидеть ценность Христа через дела и слова, увлеченного Богом народа. И дела, и характер, и слова, которые мы проповедуем. Мир нуждается в таких благовестниках. 1 Петра 2, 11-12. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, которые ведут нас к тому, чтобы заботиться только о себе и провождать добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они видели наши добрые дела, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Здесь не имеется в виду социальная работа, просто сделать акцию против СПИДа. Это неплохое дело. Но имеется в виду, что это такие добродетели, которые являют Христа. Не просто доброе дело сделал, и оно как-то там само утрясется. Это и просто доброе дело, просто явление характера, без всяких корыстных там мотивов. И при этом это проповедь Евангелия, это близко, это все соединяется. Домашние группы – это среда или пятница, четверг для благовестия. Это среда, в которой мы живем для благовестия, где неверующие и религиозные люди, смотря на наши отношения, видят Христа, отображенного в жизнях реальных людей, в обычных обстоятельствах жизни, в словах, в делах и так далее. Это среда, где неверующий соприкасается с реальностью действующего Евангелия, с реальностью Бога. Когда неверующий человек приходит на домашнюю группу, он видит искренность, простоту, увлеченность словом, увлеченность Богом, практика любви между нами. Это огромное свидетельство. Каждая группа должна быть не самодостаточной или самодовольной, но стратегической миссионерской точкой. Это желание каждого верующего осуществляется на личном уровне, а также в контексте группы. Спержен такую вещь сказал: если вы не имеете желания приводить людей ко Христу, вы сами не спасены. Очень радикальное заявление. Если вы не имеете желания приводить людей ко Христу, вы сами не спасены. Будьте уверены в этом, Спержен сказал. Я бы мягче сказал, я бы сказал, задумайтесь над этим вопросом. Но все равно интересно, как он пылал, как он горел, как он понимал, насколько важно благовестие. Я видел группы, которые сильно озабочены собой, сильно любят себя и сильно любят свое общение, свой совместный отдых, свое совместное время. Такие группы классно проводят время, но они вымирают, они вырождаются. Они не имеют продолжения, они не имеют силы, они не могут иметь сильное влиятельное отношение к тем, на тех, которые в этой группе, чтобы они возрастали во Христе. Домашние группы и цели, которые посвящены домашним группам, это те же цели, которые стоят перед всей церковью. Это тоже предназначение. И вся церковь, как и домашние группы, она не может жить нормально, если она отвергает одну из этих целей. Итак, вот библейские цели для домашней группы. Вы можете увидеть просто кратко. Поклонение Богу, пасторская забота о каждом члене поместной церкви. Третье – изучение слова с целью практического применения, служение друг другу с целью созидания церкви и благовестия. И это можно изобразить в виде такого рисунка. Можете себе нарисовать. Кстати, я надеюсь, вы этот рисунок мой перерисовали. Бывает, больше говорит, чем поклонение Богу, когда сердце стоит перед Богом, поклоняется Богу, вот руки можно вверх нарисовать. Это основное, это все всеобъемлющее. Здесь можно нарисовать, это несовершенная иллюстрация, но можно нарисовать лидеров, которые осуществляют пасторскую заботу. Это второе, для того, чтобы сердце развивалось перед Богом. Это не значит, что это посредник между человеком и Богом. Понимаю, я так наискосочек нарисовал, не прямо. Это приводит средство, с помощью которого лидер это делает, это Божье Слово. И такое непосредственное пасторство. Видите, что я рисую или нет? Это приводит сердце к тому, что возникает служение друг между другом. И это приводит к тому, что Евангелие проповедуется неверующим людям. Такой рупор. Словами и делами. То есть это как-то так вот взаимосвязано. Итак, мы посмотрели на основание библейское для групп, мы посмотрели на цели, теперь мы должны посмотреть на библейские требования или характеристики к лидерам и членам домашней группы. Для того, чтобы эти цели выполнялись, для того, чтобы это ДНК или видение реализовывалось в группе, очень важно, чтобы лидеры или ведущие имели определенные характеристики, имели способность совершать такое служение. Если у них нет такой способности, они в лучшем случае смогут попытаться внешность изобразить, не имея внутреннего содержания. Они постараются как бы форму создать, которая бы сказала, ну мы как бы и песни поем, и Библию открываем, и что-то там еще. Но если у них не будет способности действительно созидать души, наставлять их, вразумлять, убеждать, молиться и пасторствовать, то эти души не способны созревать. Поэтому очень важны характеристики, которыми должны обладать ведущие домашней группы или эти служители, которые пастырюют для всей группы. Но точно так же важно, чтобы члены группы тоже имели определенные характеристики, определенное посвящение, делать определенные вещи в группе. Какими должны быть те, кто на сегодняшний день являются лидерами или пастырями домашней группы? Пастыри, вы понимаете, да, в каком смысле? Нерукоположенные пастыри церкви. Библия говорит об этом, и нам нужно знать это, потому что без библейского лидерства группа не сможет быть средством библейского возрастания и служения. Поставьте знак восклицания здесь. Библия говорит об этом, и нам нужно знать это, потому что без библейского лидерства группа не сможет быть средством библейского возрастания и служения. Если мы посмотрим на Ветхий Завет, и мы посмотрим на Новый Завет, то мы увидим, что характер или способ, как Бог взращивает верующих людей, не изменился в том смысле, что Он и в Ветхом Завете, и в Новом Завете использовал особенных служителей, которые пасторствовали для всего остального народа. Это не в смысле, что эти служители лучше или выше, это просто определенная роль, которая должна играться в церкви. Это принципиальный вопрос. Я знаю, некоторые люди смотрят на общение в домашних группах, где лидер играет роль просто облегчителя процесса дискуссии или модератора, который просто подкидывает косточку для обсуждения. Или просто нам не нужен никакой лидер, в нас Дух Святой во всех есть, мы все священство святое, и поэтому нам не нужен никакой предводитель, нам не нужен никакой лидер, нам не нужен никакой пастырь в этом, мы все пастыри друг друга. Но на самом деле не все обладают зрелостью быть такое служение, нести друг другу. И во-вторых, Бог так не мыслит, что просто священство, просто рожденности свыше достаточно для того, чтобы все были пастыри. Бог как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете использует этот способ заботы о церкви. Это очень важно понимать, потому что сегодня есть масса таких тенденций, которые говорят об обратном. Невозможно, еще раз хочу это утвердить, без библейского лидерства группа не сможет быть средством библейского возрастания и служения. Она может тужиться, у нее может что-то получаться, но церковь не будет существовать по замыслу Божьему. Домашняя группа или богослужение. Я знаю, некоторые церкви приходят, потому что там просто, ну пусть Дух Святой нас ведет. Это значит, что нам в голову придет, мы считаем, что это Дух Святой, и каждый пусть делает то, что он хочет. Вот она высота духовности. Это не библейское учение. Или другие моменты, которых может быть очень много. Для того, чтобы было очевидно, как Библия учит о характеристиках ведущего, то есть какими эти характеристики должны быть, откуда мы их берем? И откуда мы можем взять характеристики членов домашней группы, стоит прояснить логическую цепочку библейского учения. Я уже это говорил, но еще раз подчеркну. Первое. Деяния 2:41-47 описывают библейское созидание церкви, этих шесть моментов. Как церковь там бурлила, как она созидалась и развивалась. Второе. Деяния 2:46 и 5:47 учат, в каких формах происходило это созидание церкви. Все эти характеристики, как они реализовывались? Через общие собрания и домашние группы. То есть тот же характер пасторского созидания церкви в домашних группах проследуется. Отсюда третий момент. Таким образом, задача домашней группы или ее цели заключается в том, чтобы реализовывать созидание церкви. Это касательно целей. То есть задача или цели домашней группы заключается в том, чтобы реализовывать созидание церкви, как это описано в Деяниях. Отсюда проистекают цели служения домашней группы. И четвертое. Исходя из предназначения вот этого ДНК, видения или целей домашних групп, домашние группы должны быть определены характеристики ведущего и членов домашней группы. То есть, когда мы видим, вот такая цель перед домашними группами стоит, мы понимаем, какое лидерство или какое пасторское служение должно там совершаться. И какое взаимонаставление и взаимотакое вот служение друг другу должно совершаться, чтобы эта цель была достигнута. Я специально это нарисовал, чтобы было понятно, откуда мы это видим. Потому что сейчас я покажу отрывок, который обычно мы не думаем относится к этой сфере. Поэтому я хотел, чтобы вы видели, как мы приходим к этому. Итак, требования или характеристики к лидерам домашних групп. Исходя из предназначения группы, ведущие группы не являются бизнесменами, которые успешны в бизнесе, значит, они в христианстве тут что-то организуют, и все получится. Какая-то прагматичная цель будет достигнута. Или второе, они не должны быть политиками, которые умело могут, не говоря прямо, намеками, какими-то такими тенденциями, просто умиротворять всех. И просто это вот ведущие должны быть те, которые могут разнобойных христиан просто как-то между ними лавировать. Третье, они не должны быть лекторами, которые пришли в аудиторию, и вы слушаете. То есть вот как сейчас, например. То есть я как лектор, так сказать. Четвертое, они не должны быть развлекателями, которые устроят поездку в Умань, в Карпаты, на море, ледокольчик на полчаса, классную какую-то игру сделать, или еще какие-то вещи, или даже если библейское обсуждение, то такое увлекательное, интересное, что просто у всех рот открывается, как весело, ну, наржались, классно было. То есть это не их задача. Они должны быть модераторами, которые, или вот я говорил, облегчителями, которые просто дискуссия, главное, чтобы не умерла. А все уже друг друга сами наставят. Они не должны быть просто организаторами, которые знают, как по пунктам организовать какое-то вступление, завершение или там организовать еще какое-то служение. Они не должны быть лидерами специфического служения, милосердия, евангелизма или чего угодно. То есть я евангелист, поэтому я собираю группу, чтобы мы делали евангелизацию. Я не созидаю ваши души, а мы просто, я вас организовал, чтобы мы сделали дело. То есть ведущий домашней группы имеет другое назначение. Также лидерами таких домашних групп не могут быть женщины, так как Писание учит, что женщины не могут быть пасторами. Чтобы продолжать такую пасторскую заботу, это не могут быть женщины. Но женщинам уделяется важное значение в домашней группе, как и во всей церкви, как и во всей жизни. Они под авторитетом ведущего могут совершать служение для всей группы, и могут быть особенное служение совершать для только сестер. Это особенный момент, и если кому-то это хочется как-то больше вникнуть, можно это отдельно больше поговорить. Исходя из предназначения домашних групп, служение ведущего является продолжением служения рукоположенных апостолов или сегодня для нас пастырей. Это есть продолжение служения. Поэтому текст, который лучше всего суммирует качество ведущих, мы находим в 1 Тимофею 3:1-7. Однако стоит заметить, что этот текст в первую очередь и напрямую описывает характеристики тех, кто может быть рукоположен на пасторское служение. К ведущим же групп этот текст относится лишь в той мере, в которой они являются продолжением пасторской заботы в церкви. Пасторы должны иметь эти характеристики полностью, чтобы быть пасторами. А ведущие домашних групп в некоторой мере должны иметь эти характеристики. В той мере, которая необходима для совершения служения в домашней группе. Опять же, есть даже разные домашние группы, и, соответственно, здесь должна быть мудрость употреблена, до какой меры человек должен быть зрел, чтобы совершать такое служение. Я пытался показать, что этот отрывок, он не учит напрямую о ведущих домашней группы. Но так как их служение – это продолжение пастырского созидания душ, то они должны подобными характеристиками обладать. В этих характеристиках они должны быть зрелы до какой-то определенной степени, которая необходима для этого служения. Есть разные служения, и люди должны быть достаточно до определенной степени зрелыми, чтобы это служение совершать. Например, приведу на семье. Я уже говорил, что мужья должны быть хорошими, совершать вот это пасторское служение для своих жен или своих детей. Поэтому мы анализируем, когда мы готовим людей к браку, мы анализируем, готов ли человек взять на себя ответственность за семью. Это не просто жить в одной квартире и есть вместе лапшу. Это больше. Быть мужем – это больше, чем просто тусоваться в одной квартире. Это дети, это созидание детей потом, это забота о своей жене, это определенная роль. И если хлопец сильно хочет жениться, а ему еще 17 лет, он не умеет сам деньги зарабатывать, он не может нести ответственность, он с собой еле управляет, он просто не может вступить в брак еще. Потому что роль, которую там он должен исполнять, можно сказать, она как пастушеская или пасторская роль, до некоторой степени он должен быть зрелым. И знаешь, он должен быть зрелым, чтобы быть готовым рукоположенным в церкви. То есть отвечать за церковь – это в 100 раз сложнее, чем отвечать за семью. Поэтому это такой пример. Давайте прочитаем 1 Тимофею, 3 главу с 1 стиха. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись или заботиться, будет ли он способен о Церкви Божьей заботиться. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Обратите внимание на несколько сфер, которые отображены в этом тексте. Во-первых, первая сфера, здесь описывается суть пасторского служения. Слово «епископство» или «епископ» – это слово касается самого служения. Вот в первом стихе написано, кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть. Во-первых, заметим, что оно должно быть желанным, это служение. Он должен этого хотеть. Это слово «желание» два раза используется здесь. Переведено у нас «епископство желает», «доброго дела желает» одинаковыми русскими глаголами «желает». Но в греческом это два разных слова. Первое слово «оригамай» означает протягивать руку изо всех сил, чтобы достать что-то, и говорит о внешнем факторе, то есть человек делает определенные шаги, чтобы стать пастырем. Человек проявляет это епископство с особенным усердием, и оно очевидно для других людей. Он устремляется к другим, он хочет их наставить, он хочет о них позаботиться. Второе слово «эпитумеи» – это желать чего-то горячо, стремиться, хотеть очень сильно. Также некоторые подмечают здесь такой элемент, что это сознательное такое движение. То есть человек понимает, что он хочет, он понимает, на что он идет. Он не просто «ах, вот классно, пойду как-нибудь там». Он понимает, что это трудная задача. Он все равно, у него есть желание. Спержен как-то сказал, что если он разговаривает с человеком, который думает о служении пастырем или проповедником в церкви, и он вагается, то есть сомневается, и он разговаривает с ним, и он говорит ему такую вещь, что если ты можешь делать что-то другое и быть удовлетворенным в этом, не становись пастырем. Он говорит, у тебя должно быть сильное, непреодолимое желание заботиться о других людях. Это яркая высота, это для рукоположенного пастыря так должно быть. Но и для ведущего домашней группы служение должно базироваться на его желании. Не просто, ну так надо, дали ответственность, нужно как-то делать, или еще там, я не знаю, по каким-то причинам. Но у него действительно есть желание созидать души других людей. Это очень важный момент. Ведущий домашней группы не такой человек, который по жизни не сильно хочет что-то делать по отношению к людям. Он такой, ну, безразличный, скажем. Но потом, когда он приходит на домашнюю группу, он становится, надевает корону или там что-то там еще надевает, становится в определенную позицию, он раз-раз-раз, группа закончилась, все, до свидания, у меня дела. У него это желание бурлит внутри, это должно быть. Это желание возрастает, оно не просто бумцы приходит, оно должно быть и оно может возрастать, но это важная часть. Еще в Новом Завете, это касательно сути служения, оно должно базироваться на желании. Должно быть такое стремление в сердце. С другой стороны, три термина в Новом Завете мы находим, которые употребляются в отношении пастырей церкви, или это относим к домашним группам. Первый термин – это пресвитер. Этот термин больше говорит о том, кто этот человек, то есть его характер и сердце. Это человек – старейшина, он зрелый. Это не значит, что он старше всех остальных, но он духовно более старший. Он духовный более зрелый. Он знает, как повести, он есть чему поделиться, он работает словом, он преклоняется перед Богом, он обладает большей зрелостью. Второй термин – это блюститель или наблюдающий, епископ. Этот термин отвечает на вопрос, что делает этот человек, какая его основная задача. Он вникающий. Он направляющий, он исправляющий. То есть он надзирает над остальными, он как квочка над птенцами, он смотрит за всеми, он как кошка, у которой котенка забрали, она себе места не может найти. Он смотрит, где они, что, как нужно о них позаботиться, как что-то проявить к ним заботу, чтобы они и покушали хорошо, и тепло было, и не заблудились, и так далее, и так далее. Третий термин – это пастырь. Тот, кто пасет. Этот термин отвечает на вопрос, как он совершает служение или в чем оно заключается. Первый, в каком он состоянии, то есть он зрелый человек. Второе, это то, что он вникает в жизнь других людей, он о них заботится. А третье, как это заботиться? И эта забота этим словом пастырь описывается. То есть он как пастух заботится о этих людях. Эти три слова взаимозаменяемы и говорят об одном и том же человеке, об одном и том же служении. Служение самое ценное. Кстати, заметьте из этого, что Библия не учит о том, что есть епископы, архиепископы, а есть пастыри или есть старейшины. То есть эти все три термина об одном. Служение самое ценное, самое благородное, самое необходимое сегодня на земле. Вот это служение созидания душ. Но его не могут делать все только лишь потому, что они хотят этого. Павел показывает следующие сферы или требования к служителям. Он не просто говорит, если хочешь, то делай. Он говорит, желание должно быть в сердце. Но человек должен вот такое служение совершать, вот этими тремя терминами обозначить, как пастырство. И должны быть зрелость, характеристики, чтобы человек был способен пастыреватый. Говоря о сути служения ведущих домашних групп, следует выделить несколько важных характеристик, которые связаны с служением. Эти характеристики необходимы для верного совершения служения ведущего домашней группы. Первое. Духовное желание совершать столь сложное служение. Это служение сложное, это очень тяжелое служение, и должно быть духовное, не плотское желание. Не эгоистичное, не на себе зацикленное, но духовное желание отдавать себя в жертву ради других людей, ради Церкви Божьей. Второй момент. Практика серьезного исследования Библии. Так как инструмент, основной, с помощью которого душа изменяется, это слово, человек должен практиковать серьезное исследование Библии. Если он должен быть ведущим домашней группы, он должен любить Библию особенно, и он должен с ней дружить, и он должен ее исследовать, независимо еще от того, что он ведет группу или нет. Это просто часть его жизни, это его зрелость. Он Словом Божьим работает. Иначе он не способен пасторствовать, он не способен выполнять суть служения. Третий момент. Хорошее знание библейского учения, которого придерживается церковь. Не просто какого-либо, но которого придерживается церковь. И это не просто знание, но и согласие с ним, убежденность в нем. Человек знает учение. Он знает, как наставить, в чем наставить других людей. Он понимает это учение. Он не просто много знаний имеет, но у него согласованное богословие есть, которое он может передавать другим людям. И у него есть согласие с церковным учением библейским. Четвертый момент – это практика наставительной заботы о людях церкви. Прежде чем ему стать ведущим домашней группы, нам нужно задаться вопросом, покажи, где ты наставляешь, где ты осуществляешь наставительную заботу по отношению к другим людям. Вопрос, который я задаю людям, которые бы хотели бы быть ведущими, расскажи, кого ты наставил, кого ты наставляешь. Я бы спросил этих людей, как он это сделал, как это повлияло. Есть ли у него уже эта практика, способность вразумлять других, заботиться о них и поднимать их, созидать их души. Еще один важный момент – это способность учить и лично наставлять людей. Некоторые люди просто, они очень хорошие, они даже очень зрелые, но у них просто нет способности ясно открыть Писание и повести группу к тому, чтобы по тропинке понимать, к тому, чтобы понять значение, которое там заложено. У них просто нет такой способности, нет такого таланта, если можно так сказать, чтобы хорошо разъяснять слово. Он старается, он очень искренне это делает, но это запутано. Это не вразумляет, это не касается сердец, это не дает такого ясного учения, которое бы созидало убеждения людей. Второй момент – это всю группу, с одной стороны, а с другой стороны, это слово применить лично к одному человеку. Говорить с ним, иметь такое наставительное или душепопечительское общение с ним, чтобы говорить о нем. Я понимаю, что когда я перечисляю эти вещи, может показаться, что таких людей в нашей церкви просто нет. Может быть, кто-то, один из пасторов, дотягивает до этих характеристик. Но на самом деле это не так. Друзья, я вижу ни одного человека, который способен так делать. И я очень рад, что это здесь у нас есть, чтобы каждый, кто хочет расти в служении таком, чтобы он увидел ориентир для себя. Вот суть служения, вот как она должна быть очевидной. Еще один момент – это согласие и единство с пасторами церкви. То есть быть пасторской командой, созидающей души членов церкви. Нужно быть согласным и в единстве с пасторами церкви, чтобы быть и не только с пасторами, но и с другими служителями, которые совершают такое служение, которые в единстве. Потому что если один человек, пастор ведет сюда, или пасторы, правильнее сказать, кто-то сюда, кто-то сюда, кто-то сюда, кто-то еще сюда, кто-то очень талантливо сюда, то церковь просто стоит на одном месте, она не изменяется. Она топчется, она здесь конфликтует, здесь ничего не происходит. Но очень важно, чтобы было одно устремление, и, конечно, очень важно, чтобы это было библейское устремление. Поэтому очень важно, чтобы бывает какой-то человек очень талантливый, очень особенными способностями обладает, но он не обладает способностью вместе созидать церковь. И это разрушает все его служение. Потому что когда, пусть один человек очень там талантливый, а второй, может быть, не очень талантливый и способный, а третий там еще чуть больше, но они вместе – это сила. Потому что они в одном направлении, они едины, они поддерживают друг друга, они вместе растут, они назидают друг друга, созидают, наставляют, обличают, утешают. И эта команда, она способна заботиться. Она не встречается и ссорится друг с другом. Она не встречается и говорит, а я так думаю, а я думаю так, а должно быть так, а почему я должен это применять и так далее. Это очень важная характеристика. Чтобы созидать пасторский церковь, в домашней группе нужно это единство. Еще один момент, наставляемость или смирение, которая позволяет этому человеку принимать наставления от пасторов, и не только от пасторов, но и от других христиан в том числе. И оно позволяет ему расти в соответствии с этим наставлением. То есть не просто принимать, выслушать и делать все равно, как ты раньше, ну, вы просто заблуждаетесь, и вы, но действительно быть способным выслушать это наставление от пастора или от других христиан и наставляться этим наставлением, чтобы оно изменяло сердце человека. Это невероятная способность. Служение – это есть служение, когда мы в смирении заботимся о других. Это не властвование над народом Божьим. Это прежде всего слово к себе применять. Прежде всего самому сокрушаться, прежде всего самому возрастать. Самому подчиняться слову, которое ты потом передаешь другим. Самому подчиняться этому слову, которое тебе проповедуют другие люди, которые хотят наставить тебя или обличить, или изменить, или там утешить. И человек тогда растет и меняется. Это абсолютно важная характеристика. Я скажу вам честно, лучше иметь в церкви не очень талантливых, но смиренных служителей, чем очень талантливых, которые не смиренные. Намного больше можно созидать церковь и исполнить волю Божью с несколькими неталантливыми, но смиренными, боящимися Бога, взаимонаставляемыми, поддающимися наставлению служителями, чем иметь 10 выпускников семинарий, колледжей, которые организовывали, переорганизовывали много разных служений и групп, и которые не имеют этого качества. Мы тогда не можем созидать души и приводить их ко Христу. Мы можем создать кучу умников, которые там что-то там знают, спорят и тому подобное. И последнее – это членство в церкви. В конце этого материала можете увидеть завет членства, и там тоже отражены некоторые характеристики. Ведущими домашней группы должны быть члены церкви. Если человек не дорос даже до членства, он не может быть ведущим домашней группы. Он не может быть хорошим служителем. Этот человек не зрел, он не созрел даже к членству, к посвящению этой церкви. И поэтому это очень важная характеристика. Я закончу требования, которые касаются... Я бегло сейчас пройду просто требования, которые касаются ведущих домашней группы. И мы закончим на этом. Первое, что мы видим из того отрывка, это суть служения. Мы посмотрели на это из слова «пастырь», «епископ», из слова «желает». Мы увидели, как с этим сопряжены некоторые моменты. Второй момент, который мы видим в этих характеристиках, можно назвать «сердце» или «духовная зрелость». Слова «желает», еще раз «желает», и «непорочен», и список всех 15 качеств, которые написаны, а также «не должен быть из новообращенных», касаются сердца этого человека, его характера, его зрелости, его личной жизни, которая должна быть достойной для подражания. Сердце относится не только к внутреннему содержанию, но и к внешнему проявлению зрелости. Сердце или внутренняя духовная зрелость только так и может быть исследована, как через плоды его жизни. Только так человек может судить о том, что у него в сердце. Что бы он там ни чувствовал, если плоды не утверждают, что он зрелый человек, он не зрелый человек. Он может себя чувствовать особенно близким к Богу, может чувствовать разные другие переживания, думать о себе как-то, но если плоды говорят об обратном, у него другое состояние в сердце. Спержен говорил об этом следующее. Жизнь проповедника должна быть подобна магниту. Она должна притягивать людей ко Христу. И поистине очень грустно, когда она держит их далеко от Него. Когда он проповедует правильные вещи, но всей своей жизнью, своей духовностью, он отталкивает людей от Христа. Святость в священнослужителях – это громкий призыв грешникам покаяться. И оставаясь непоколебимой, она становится особенно привлекательной. Когда эта святость не подстраивается под всякие там ситуации, но она практикуется в любой трудной ситуации. Сердце служителя-лидера, выраженное его жизнью перед Богом, в семье, в отношениях с людьми, в церкви, должна быть тем притягивающим магнитом ко Христу. Его зрелость, его состояние сердца, его внутренний человек, который выражается в плодах. Он должен быть человеком, в котором отображается характер Христа. Это духовная зрелость в применении Писания к себе, в приоритетах жизни, в решении каких-то вопросов, в распоряжении какими-то ресурсами, временем и тому подобное. Говоря о духовной зрелости, ведущие домашних групп следует отметить, что ведущий должен обладать зрелостью, подобной пасторской, но в масштабе служения ведущего домашней группы. Я это раньше уже говорил. Более подробное описание, необходимое для служения зрелости, можно найти в библейских отрывках, которые учат о зрелости или о пасторстве, о плодах духа или о делах плоти, или о разъяснении о пасторстве можем там увидеть эти другие плоды зрелости. Также следует помнить, что личная духовная зрелость должна определяться Божьим Словом и подтверждаться пасторами и другими зрелыми христианами. Также она должна быть очевидна для всей церкви. И можно сказать, что и не для церкви тоже, для неверующих. Если человек считает себя зрелым, в противовес мнению зрелых христиан, не просто христиан, которые только пришли ко Христу и просто так, ну, поверхностно оценили. Бывает такое. Но действительно, люди, которые знают, а он считает себя зрелым в противовес мнению зрелых христиан, то его зрелость мнимая и самоуверенная. Это вовсе не зрелость. Зрелость должна быть исследована словом, показана в плодах и подтверждена церковью. По-другому никак. Поэтому это вторая важная характеристика, это духовное состояние человека. Прежде чем учить, он должен учить самого себя. Третий момент – это семья. У него должна быть особенное состояние с семьей. Фразы «управляющий домом своим» или «одной жены муж», детей, содержащих в послушании со всякой честностью, касаются его семьи, а именно отношений с женой и отношений с детьми. «Управляющий домом своим» относится к его семье в целом. Смысловая нагрузка падает на «своим домом». Слова стоят в греческом оригинале в следующем порядке. «Своим домом управляющий». Он должен управлять своим домом. Он не должен просто быть сожителем рядом с женой. Он должен управлять своим домом. И он должен это делать умело, по-библейски, не господствуя, не властвуя, не подавляя, но при этом будучи лидером и при этом делая это мягко, с любовью и нежностью. Это нужно зрелость, чтобы так быть способным делать. Если он в своем доме не лидер, если он в своем доме не управляет и своим домом, не заботится о жене, не пастырю ее, он не может быть хорошим человеком, который может заботиться о домашней группе. Речь идет о его способности быть лидером или пастырем дома, о его влиянии личного примера любви к Богу в своем доме. Он так любит Бога, он так сам покоряется Богу, он так сам показывает свою святость, что это влияет на его домочадцев, на его жену, на его детей. И поэтому они уважают его, идут за ним, поддаются его влиянию, поддаются его лидерству, поддаются его заботе, поддаются его наставлению. Не забудьте, что Павел пишет о требованиях. Это не просто «может быть, пусть немножко там будет», а в принципе не обязательно. Семью Бог ставит как условие для служения. Есть некоторые люди, у которых в семье неполадки, но они звезды в служении. Так не должно быть. Они должны оставить служение, и они должны заниматься своей семьей. И пока их семья не наладится, пока они не будут звездами там, как муж или как папа, они не должны там сиять. Они не обладают зрелостью. Они не способны. Они не знают путь к созиданию душ. Потому что это видно, что они не знают из плодов их семьи. Они не знают этого пути. Они много знают идей, много стратегий, много методов. Они могут их коммуницировать другим людям. Народ будет объединяться, что-то бегать. Но они, по сути, пути не знают. Павел говорит, что кто не умеет управлять или вести свой дом, может ли он это сделать в большом контексте? Может ли он заботиться о церкви? И ответ, конечно, нет. В отношении жены написано, что он должен быть мужем одной жены. В греческом варианте логическое ударение падает на слово «одной жены». Это означает, что он верен своей жене. Это не просто, что он женат, если говорить о пасторе. Это говорится, что он чист, он верен одной жене. Он не то, что его источники не растекаются к разным женщинам. Если он вне брака, то его, скажем, его отношение к другим женщинам или к каким-то искушениям, связанным с этим, абсолютно святое. Он не заигрывает со всеми подряд, он не грешит какими-то сексуальными грехами ни в своем разуме, ни в своем интернете, нигде. Он предан своей жене, он одной жене принадлежит. Все его сердце, вся его страсть, все его мысли, его руки, его ноги, его глаза, все отдано одной жене. Он верен в этом, он зрел в этом. Это не просто так, ну у меня есть одна жена, две мне не нужно, окей. И я живу беспутной жизнью, и значит у меня эта характеристика срабатывает. Здесь в греческом языке стоит этот акцент, там поставление, что одной жены муж. То есть акцент именно на одной. Это означает, что он верен своей жене, любит свою жену, как Христос церковь. Его сердце принадлежит одной жене. Его глаза, его руки, его уста, его ноги, его уши принадлежат своей одной жене. Он только в нее влюблен, он не отдается никому, ни на миллиметр. Никакой фотографии, никакой порнографии, никакой женщине, которая мимо проходит. Он верен и посвящен одной жене во всех ситуациях. В отношении детей написано «детей, имеющие в подчинении со всякой честностью». Это тот, кто как отец имеет авторитет в семье. Этот авторитет, определяемый Писанием и подтвержденный его жизнью. Дети понимают, принимают, они желают и подчиняются этому авторитету. Не из страха, но из уважения и любви. И у нас будет скоро конференция на эту тему. У нас многие воспитывают детей с ложью. Многие христиане воспитывают детей с ложью. Многие, я часто испытываю в своей семье, когда кто-то приходит и начинает моих детей обманывать. Не замечая того. Кто-то из нашей церкви даже. Начинает просто ребенка обманывать. Это интересная тема, об этом поговорить. Кажется, кто это делает? Делают. И последнее – это свидетельство. Итак, семья – это такое же важное условие, как и святость служителя. Одно не может быть без другого. Первое проявляется и будет очевидно во втором. Святость проявляется в семье. И свидетельство. Фраза «надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних» указывает еще на одно условие для служения. Соседи, сотрудники на работе, случайные люди по дороге, ну где-то, когда ты с ними долго, может быть, едешь, в магазине, видят в этом человеке добрый нрав, чистоту, порядочность, образ Христа. Если у них спросить об их мнении, то они могут подтвердить порядочность этого человека. Приоритетность этих требований или сфер можно изобразить диаграммой. Прежде всего, это сердце. Это в центре всего, это самое главное. Из этого проистекают плоды в семье. Его семья другая, его жизнь в семье другая. Из этого проистекает свидетельство для внешних. И только потом служение. Если у него в первых трех нет силы библейской зрелости, он не может совершать служение. Он будет неплодотворен, он будет неэффективен, он будет искажать христианство и вести христиан не туда. Следуя за мыслью Павла, мы видим, что на первом месте стоит не служение в церкви, а сердце и качество служителя, его праведность, его зрелость, его святость. Второе – тоже не служение, но его семья, отдельно жена и отдельно дети. Ну, в том смысле, что он должен быть успешен и в отношении жены и детей. Третье – тоже не служение, но что говорят или что видят окружающие, близкие, соседи, друзья, сотрудники на работе, и уж, конечно, церковь. Только после этого речь может идти о служении. Такой человек действительно способен, и то ему будет трудно, и то будет нелегко, и то он не всегда будет успешен, но у него есть библейское основание, библейский шанс быть верным в этом служении и успешным. Мы видим, насколько серьезно служение лидеров. Нам нужно молиться за них, за каждую сферу их жизни, за духовную зрелость, за семью, за влияние в мире, за влияние в церкви. Это относится к требованиям, к участникам группы. У нас будет еще одна встреча, недельки через две, может быть, через три, на которой мы вот на что посмотрим. Мы посмотрим на требования к участникам группы, какое их служение должно быть, какое их отношение к группе, чтобы группа развивалась по этому замыслу. И мы вот еще на что посмотрим. Мы посмотрим, как пасторство должно реализовываться на каждой группе, на каждой встрече группы. Как время должно проходить. Каким моментам должны уделяться внимание, чтобы действительно созидание душ было, присутствовало на домашних группах. И на последней встрече у нас будет возможность позадавать любого рода вопросы на тему о домашней группе, чтобы вы могли разобраться во всем полноценно. Если кого-то что-то, ну, что-то у вас бурлит, подходите и до этих встреч я с удовольствием постараюсь вам ответить, если у меня есть ответ. Спасибо за ваше внимание продолжительное. Да. На 16-й подотчетность друг другу. Давайте помолимся. Я перед этим еще хочу сказать вам, я очень рад, что вы сегодня здесь, что мы все здесь, и что вначале как-то не так много людей было. Ну, я был бы счастлив и так проповедовать, но очень радостно, что столько людей выделили столько времени, и вы такую верность проявляете. Это дорогого стоит. Я очень счастлив, что такие есть люди в церкви. Это для меня и привилегия просто быть рядом с такими людьми, и счастье, и в каком-то смысле, если так можно сказать, спасение моей надежды вообще о церкви, о христианстве, что церковь может расти, возрастать, и каждый человек в самых, скажем, трудных условиях, в которых каждый из нас находится, у каждого по-своему трудные, может возрастать и славить Бога. Это великое дело. Спасибо вам за это. Давайте помолимся. Господи, большое тебе спасибо за то, что ты разъясняешь нам служение домашних групп. И мы сегодня увидели более глубоко цели, которые стоят перед группой, для того, чтобы мы главную цель достигли, это прославление Тебя через созидание церкви, через влияние на этот мир. И мы посмотрели на то, какими характеристиками должны ведущие обладать. И Господь, мы молимся все вместе. Мы просим, чтобы Ты показал ясно состояние каждого ведущего наших групп. И кто не обладает такой зрелостью и, может быть, не близок к такому, дай нам благодати, чтобы эти люди сосредоточились на возрастании духовном и могли оставить группы, и чтобы это было позитивно и радостно перед Твоим лицом, потому что мы хотим всегда реформироваться и хотим всегда уподобляться Твоему Слову, подчиняться Ему. Господь, пусть это будет ясно, и мы молимся, Господи, о каждом, чтобы Ты каждого из них укрепил на трудное дело, созидание святых. И, Господи, мы молимся, чтобы Ты взрастил многих-многих братьев и сестер, чтобы было посвящение созидать души через домашние группы, через душепопечение, через наставничество, через многие другие какие-то элементы, через проповеди на собрании, через много разных элементов, Господь. Мы просим Тебя, чтобы количество таких служителей в нашей церкви возрастало. И мы молимся, Господь, чтобы все, что есть, все, как мы живем, при всех наших слабостях, наполни это собой, Господь, и пусть наши какие-то такие где-то бессильные служения или попытки что-то сделать, чтобы наполнены были Твоей силой, Твоим словом. И, Господь, мы молимся, чтобы происходили чудеса в сердцах. Мы знаем, что можно проповедовать слово верно, но сердца все равно могут оставаться черствыми. Мы молимся Тебе, Господь, чтобы Ты делал чудеса в сердцах, чтобы Ты давал жгучее желание возрастать, заботиться, наставлять других и прежде всего применять Твое Слово к самому себе и к своей семье. Благослови нас, Отец. Преклоняемся перед Тобой и просим тоже благослови наш путь домой. Сохрани нас в пути в этот поздний час, и мы все славим Тебя, Господь. Аминь.